Г. Любовь к себе. Пауль Тиллих в рецензии на мою книгу «Здоровое общество» предложил заменить термин «любовь к себе» self-love как двусмысленный на естественное самоутверждение self-affirmation или парадоксальное самоприятие. Признавая определенные преимущества этого предложения, я все же не могу с ним согласиться. В термине «любовь к себе» элемент противоречивости любви к себе виден яснее. Здесь выражено, что любовь — одна и та же установка по отношению ко всем объектам, включая меня самого. Не следует также забывать, что термин «любовь к себе» в том смысле, в котором он здесь употребляется, имеет свою историю. В Библии говорится о любви к себе, когда предписывается возлюбить ближнего как самого себя. В этом же смысле говорит о любви Мейстер Экхарт. Хотя никто не возражает против применения понятия «любви к различным объектам», широко распространено мнение, что в то время как любить других — добродетель, любить себя — грех. Предполагается, что чем больше я люблю себя, тем меньше я люблю других, что любовь к себе — то же самое, что эгоизм. Эта точка зрения имеет в западном мышлении глубокие корни. Кальвин считает любовь к себе чумой. Жан Кальвин — наставление в христианской вере. Фрейд описывает любовь к себе с точки зрения психиатрии. И тем не менее смысл его суждения тот же, что и у Кальвина. Для него любовь к себе — это то же, что нарциссизм, либидо, направленное на самого себя. Нарциссизм — это самая ранняя стадия человеческого развития, и человек, вернувшийся к этой стадии, позже не способен любить. Крайняя степень этого явления — уже душевная болезнь. Фрейд считает, что любовь — проявление либидо. Либидо, направленное на других, есть любовь. Либидо, направленное на себя, есть себелюбие. Таким образом, любовь и себелюбие — взаимоисключающие понятия в том смысле, что чем сильнее одно, тем слабее другое. Если любить себя плохо, значит, не быть эгоистом — хорошо. В связи с этим возникает ряд вопросов. Подтверждается ли тезис о фундаментальном противоречии между любовью к себе и любовью к другим психологическими наблюдениями? Есть ли любовь к себе то же самое явление, что и эгоизм, или это противоположное явление? Далее. Действительно ли эгоизм современного человека представляет собой заботу о самом себе как о личности со всеми возможностями ее интеллекта, эмоций и ощущений? Не стал ли этот человек придатком своей социально-экономической роли? Тождествен ли его эгоизм с любовью к себе или, напротив, обусловлен как раз ее отсутствием? Прежде чем приступить к обсуждению психологического аспекта эгоизма и любви к себе, следует подчеркнуть, что представление, согласно которому понятия «любовь к другим» и «любовь к себе» исключают друг друга, несостоятельно. Если любить своего ближнего как человека — добродетель, то и любить себя самого тоже должно быть добродетелью, а не пороком, поскольку я тоже человек. Невозможно такое понятие человека, которое не включало бы меня самого. Всякая доктрина, требующая такого исключения, оказывается внутренне противоречивой. В библейском изречении «возлюби ближнего твоего, как самого себя» подразумевается, что уважение к своей собственной цельности и неповторимости, любовь и понимание себя самого — неотделимо от уважения, любви и понимания другого человека. Любовь к самому себе неразрывно связана с любовью ко всякому другому существу. Мы подошли теперь к основным психологическим предпосылкам, определяющим наши выводы. В общих чертах эти предпосылки сводятся к следующему. Не только другие, но и мы сами являемся объектом наших чувств и установок. Наше отношение к другим и к самим себе не только не противоречит друг другу, но по самой сути своей связаны. Для рассматриваемой проблемы это означает, что любовь к другим и любовь к себе отнюдь не исключают друг друга. Напротив, любовь к самим себе обнаруживается у всех тех, кто способен любить других. Любовь, в принципе, неделима, поскольку это касается связи между объектами любви и личностью любящего. Истинная любовь есть проявление плодотворного начала. Она предполагает заботу, уважение, ответственность и знание. Это не аффект в том смысле, что человек подвергается воздействию со стороны кого-то другого. Английское «effect» означает и аффект, и воздействие. Это активное желание развития и счастья для любимого человека, стремление, основанное на имеющейся у человека способности любить. В любви к конкретному человеку реализуется и сосредоточивается сила любви, способность любить. Главное утверждающее начало, содержащееся в любви, направлено на любимого человека как на воплощение качеств, заложенных в человеческой природе. Любовь к одному человеку предполагает любовь к человеку как таковому. То своего рода разделение труда, как называет это Вильям Джеймс, когда человек любит членов своей семьи, но не испытывает никаких чувств к посторонним, признак принципиальной неспособности любить. Любовь к людям — не абстракция, не отвлеченные чувства, которые, как часто думают, следуют за любовью к конкретному человеку, но предпосылка последней, хотя в процессе эволюции она развилась из любви к конкретным индивидуумам. Отсюда следует, что мое собственное «я» должно быть таким же объектом моей любви, как и другой человек. Утверждение своей собственной жизни, своего счастья, развития, свободы основано на способности любить, то есть на заботе, уважении, ответственности и знании. Если индивид способен на плодотворную любовь, он любит также и себя. Если он способен любить только других, он не способен любить вообще. Если допустить, что любовь к себе и любовь к другим в принципе взаимосвязаны, как тогда объяснить эгоизм, который без сомнения исключает всякую подлинную заинтересованность в других? Эгоист интересуется только собой, хочет, чтобы все было только для него, испытывает наслаждение, только получая, но не отдавая. Он воспринимает внешний мир только с точки зрения того, что он может из него извлечь. Его не интересуют потребности других, он не уважает их достоинство и целостность. Он ничего не замечает, кроме себя. Он судит обо всех и обо всем с точки зрения полезности для себя. Он, в принципе, не способен любить. Разве это не доказательство того, что заинтересованность в других и заинтересованность в себе неизбежно исключают друг друга? Это было бы так, если бы эгоизм был равнозначен любви к себе. Но это допущение в корне неверно. В интересующих нас вопросах оно привело ко многим ошибочным выводам. Эгоизм и любовь к себе отнюдь неравнозначны. Более того, они противоположны. Эгоист любит себя, скорее, слишком мало, чем слишком много. В действительности он себя ненавидит. Этот недостаток заинтересованности в себе самом и заботы о себе, который есть лишь одно из проявлений неплодотворности личности, опустошает и фрустрирует его. Он неизбежно несчастен и лихорадочно стремится урвать от жизни те блага, доступ к которым сам себе закрывает. Кажется, что он заботится о себе слишком много, но на самом деле он всего лишь делает неудачные попытки восполнить недостаток заботы о своем подлинном «я». Фрейд считает, что эгоист склонен к нарциссизму. Он как бы отобрал у других свою любовь и направил ее всю на свою собственную личность. Верно, что эгоист не способен любить других, но он не способен также любить и себя. Разобраться в сущности эгоизма будет легче, если сравнить его с чрезмерным беспокойством за других, проявляющимся, скажем, у не в меру заботливой матери. На сознательном уровне она твердо убеждена, что чрезвычайно заинтересована в своем ребенке. На самом же деле она испытывает к объекту своей озабоченности глубоко подавленную враждебность. Она озабочена сверх меры не потому, что слишком любит ребенка, а потому, что не любит его вовсе и вынуждена это компенсировать. Эта теория природы эгоизма подтверждается опытом психоаналитической работы с невротическим альтруизмом, представляющим собой симптом невроза, нередко наблюдающиеся у людей, которые страдают не от этого симптома, а от других, связанных с ним, таких как депрессия, усталость, неработоспособность, неудача в любви и так далее. Мало того, что альтруизм не ощущается как симптом, часто он является компенсирующей чертой характера, которой такие люди гордятся. Такой альтруист ничего не хочет для себя, он живет только для других, он гордится тем, что не придает значения своей особе, и он бывает озадачен, обнаружив, что, несмотря на свой альтруизм, он несчастен и что он несостоятелен в отношениях с самыми близкими людьми. Анализ показывает, что его альтруизм является не чем-то отдельным от его симптомов, а одним из них. И часто, в сущности, самым важным, что его способность любить и радоваться чему бы то ни было парализована, что он преисполнен враждебности к жизни, и что за фасадом альтруизма скрывается неуловимая, но от этого не менее сильная сконцентрированность вокруг самого себя. Такого человека можно вылечить лишь при условии, что и его альтруизм будет рассматриваться как симптом наряду с другими, и тогда можно помочь ему избавиться от неплодотворности, которая лежит в основе как его альтруизма, так и других его несчастий. Природа альтруизма проявляется особенно ясно в его воздействии на других. Чаще всего встречающиеся в нашей культуре форму воздействия — это воздействие альтруистической матери на детей. Она думает, что благодаря ее альтруизму дети как раз и узнают, что значит быть любимыми, и сами, в свою очередь, научатся любить. Но воздействие, которое оказывает ее альтруизм, отнюдь не отвечает ее ожиданиям. Ее дети не похожи на счастливцев, убежденных, что их любят. Они беспокойны, находятся в постоянном напряжении, боятся неодобрения матери и тревожатся, как бы не обмануть ее ожиданий. Обычно на детей действует скрытая враждебность матери к жизни, которую они скорее чувствуют, нежели осознают, и постепенно они сами проникаются духом этой враждебности. В конечном счете влияние альтруистичной матери не слишком отличается от влияния эгоистичной. В действительности оно часто даже хуже, потому что альтруизм матери не позволяет детям относиться к ней критически. Они вынуждены стараться не разочаровать ее. Под маской добродетели их учат ненавидеть жизнь. Если нам удастся наблюдать влияние матери, которая по-настоящему любит себя, то мы увидим, что нет более верного способа дать детям почувствовать, что такое любовь, радость и счастье, чем любовь такой матери. Нельзя лучше обобщить эти рассуждения о любви к себе, чем обратившись к словам мейстера Экхарта. «Если ты любишь себя, ты любишь всякого другого так же, как себя. пока ты любишь другого меньше, чем себя, тебе не удастся любить себя по-настоящему. Но если ты любишь всех равно и себя тоже, то ты будешь любить их как одного, и этот один есть и Бог, и человек. Итак, велик и праведен тот, кто, любя себя, любит также и всех других.